представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Кто стоит за очередным покушением на президента самопровозглашенной республики Абхазия? Один из организаторов шествия оппозиции 4 февраля Анастасия Удальцова оштрафована по обвинению в нарушении порядка проведения массовых акций. Барак Обама выдвигает новые лозунги своей президентской предвыборной кампании. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Сегодня утром было совершено покушение на президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба. До августа 2011 года, когда он был избран на этот пост, в должности премьер-министра Анкваб уже пережил 5 покушений. Политический характер нынешнего покушения эксперты исключают. С подробностями Вадим Дубнов.
Покушение произошло между 8 и 9 часами утра в Гудаутском районе Абхазии, из которого президент ехал на работу в Сухуми. О том, что произошло, рассказала помощник президента Абхазии Мадина Мганба.
По пути исследования кортежа президента было заложено мощное устройство. А после приведения его в действие в колонии был открыт интенсивный обстрел из пулеметов и гранатометов и других видов оружия. Сотрудники охраны открыли ответный огонь. В результате стрелки были тяжело ранены по офицерам охраны. Один из них скончался по дороге. Перестрелка шла около 5 минут.
Позже стало известно о том, что в результате покушения погибли 2 сотрудника охраны. Секретарь Абхазского совета безопасности Станислав Лакоба в интервью «Радио Свобода» отметил, что это был настоящий бой.
Есть погибшие, чего, в общем, ранее не было. Сам он чудом, в общем-то, остался жив, можно сказать, применением разных вооружений это было сделано, и фугаса, и пулеметы, и гранатометы, в общем, в течение 5 минут фактически шел бой, потому что, несмотря на то, что был взрыв огромной мощности, потом пытались их как бы добивать с возвышенности, с пулеметов, охрана все же вступила в бой. И водитель смог увезти машину с президентом в безопасное место.
Александр Анкваб был избран президентом в августе 2011 года на внеочередных выборах, назначенных в связи со смертью президента Сергея Багапша, при котором Анкваб был премьер-министром республики. На этом посту Анкваб пережил 5 покушений. Абхазский журналист и политолог, главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик замечает, что они в чем-то напоминают то, которое произошло утром 22 февраля.
Все эти покушения происходили, за исключением от того, что в 2010 году произошло, стреляли из гранатомета по дому, где в Гудаутах живет Александр Анкваб. А все остальные произошли на трассе от Гудаута до Сухума. То есть даже став президентом, Александр Анкваб не переехал вот в официальную резиденцию, президентскую резиденцию, которая находится в Сухуми. Он вот как бы предпочел ездить опять в Гудаут. И вот, наверное, сейчас после этого какие-то коррективы места жительства Александра Анкваба будут, наверное, внесены.
В отличие от Сергея Багапша, который пытался искать компромиссное решение, Александр Анкваб никогда не скрывал, что ради всеобщего спокойствия совершенно не собирается отказываться от своей жесткой позиции. Мало у кого в Абхазии были сомнения в том, что прежние покушения на Анкваба были связаны и с этой жесткостью. Инал Хашиб полагает, что и нынешнее покушение – ответ на инициативу Анкваба президента.
После того, как Александр Анкваб в результате скоропостижной смерти его предшественника Сергея Багапша пришел к власти, политика очень сильно изменилась. Политика поведения Александра Анкваб. Здесь вы говорили о борьбе с коррупцией. И вот в последнюю неделю очень часто Александр Анкваб выступал. Он сильно критиковал Министерство внутренних дел. Были смещены 2 заместителя генпрокурора. Приостановил деятельность миграционной службы. Опять же, из-за коррупционных дел. Это уже как-то, наверное, может быть, многих испугало. Раньше в Абхазии вообще с коррупцией как-то не было принято бороться даже на риторическом уровне. Видно, после каких-то активных действий в этом направлении, возможно, это как-то с этим связано. С другой стороны, я, наверное, не исключаю, что здесь может быть еще и какой-то внешний фактор. Все-таки вот та российская помощь, которая приходила, порождала многие коррупционные схемы, и я думаю, со сменой власти, наверное, эти коррупционные схемы, видно, как-то тоже могли пострадать.
С этим согласен и Станислав Лакоба.
Ну, вы знаете, идет и борьба с коррупцией. Очень были такие громкие заседания и в коллегии Министерства внутренних дел, и в активе города Гагра. Довольно жесткие высказывания были по поводу того, что происходит в республике. Вот, и стал осуществляться вот этот план. Ну, и вот, в принципе, на этом фоне и произошло то, что произошло.
А некоторые изменения в стиле абхазской власти отчасти признает и весьма критически относящийся к анклаву бывший помощник первого президента Абхазии Владислава Арзинбы, политолог Астамур Таня.
В Абхазии не существует какого-то противостояния на политической основе, которое могло бы выплескиваться в такого рода события.
Но за последние полгода что-то действительно изменилось с точки зрения борьбы с коррупцией?
И какой-то вектор стал вырисовываться в этом плане. Ужесточился контроль со стороны органов власти, принимаются мероприятия какие-то по возвращению кредитов. То есть некий процесс начался, но за полгода он не приобрел такого мощного масштаба.
Среди версий, которые ходят по Сухуми, есть одна, которая говорит о том, что, безусловно, здесь связано и чиновничество, как российское, так и абхазское. Таня согласен с тем, что коррупционные схемы охватывают куда более широкие пространства, чем Абхазия, но призывает их, тем не менее, не драматизировать.
Но чиновничество России и Абхазии, оно, что называется, обречено на сотрудничество. Естественно, могут какие-то пересекаться интересы, но я не вижу здесь связи с сегодняшним событием.
Тем временем Россия уже пообещала Абхазии всяческую помощь в расследовании покушения. Впрочем, мало кто в Абхазии надеется, что это расследование окажется более успешным, чем 5 предыдущих. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что это был рассказ о сегодняшнем покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анквабо. Автомобиль президента был обстрелян в районе города Гудаута. Сам Анквабо не пострадал, убит охранник, еще двое получили тяжелые ранения. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Московское время 17:15. Я напомню вам заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. В Москве мировой суд оштрафовал на 1000 рублей организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Они признаны виновными в нарушении порядка проведения массовых акций. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд Москвы отклонил две жалобы умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В сирийском городе Хомс погиб французский фотокорреспондент Реми Ахлик. При попадании снаряда в здание, где находились журналисты, погибла также американка Мэри Колвин, корреспондент британской Sunday Times. В Афганистане убиты трое грузинских военнослужащих из состава международных сил. Они погибли в бою с талибами в провинции Гельмент. Сегодня же в Афганистане в результате столкновений с силами безопасности погибли не менее 5 участников массовых демонстраций против сожжения Корана. В Каире сегодня проходит последнее заседание суда по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака перед оглашением приговора. Обвинение требовало для Мубарака смертной казни. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 22:00 по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Сегодня выпуски сообщества тех, кто выступает за честные выборы. Выбор Вологды и конкурс плаката в Москве. Итак, «Время и мир», аналитический радиожурнал на наших волнах сегодня в 22:00 по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским политическим баталиям. Сегодня мировой суд за Москворецкого района Москвы оштрафовал на 1000 рублей Анастасию Дальцову, которая была одним из заявителей оппозиционного шествия за честные выборы, состоявшегося 4 февраля. По версии суда, организаторы нарушили порядок проведения массовых акций. В частности, шествие началось раньше заявленного времени. Адвокат Удальцовой намерена обжаловать это решение. С подробностями московский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Организаторы шествия свою вину не признают. По версии, которую изложила Анастасия Удальцова 13 февраля на первом слушании по этому делу, она несла ответственность за последнюю четвертую колонну и постоянно созванивалась с другими организаторами, чтобы согласовать начало шествия по Большой Якиманке. Сформированные колонны двинулись вовремя, уверена Анастасия Удальцова, в то время как движение раньше срока началось на тротуарах. Участники митинга, вызванные в суд в качестве свидетелей, подтвердили эту версию. На сегодняшнее заседание свидетелями были приглашены два сотрудника правоохранительных органов, которые составляли рапорты о нарушении порядка шествия. По их словам, около 5-7 тысяч человек стали двигаться в сторону Болотной площади на полчаса раньше заявленного времени. Однако команды от организаторов к старту шествия сотрудники полиции не слышали. Выслушав показания свидетелей, судья приняла решение признать Анастасию Удальцову виновной по статье 20 пункту 2 Кодекса об административных правонарушениях. В качестве меры наказания назначен штраф 1000 рублей. Вот как решение суда прокомментировал Николай Полозов, адвокат Анастасии Удальцовой.
Мы считаем, что по тем обстоятельствам, которые были в деле, по тем материалам, вообще нельзя было выносить никакого постановления. В принципе, судья должен был вернуть материал обратно в ОВД для доработки, поскольку не хватало ни рапортов, ни других необходимых документов. Кроме того, по фактическим обстоятельствам сотрудники полиции дали показания, что шествие началось вовремя. Раньше выдвинулась только небольшая группа людей, которые, в принципе, не подчинялись ни организаторам, ни сотрудникам полиции. А другие свидетели пояснили, что сотрудники полиции никаких действий для поддержания общественного порядка не предпринимали. Таким образом, мы видим, что государство пытается переложить свое бездействие на плечи организаторов шествия.
Сама Анастасия Удальцова связывает это решение с переносом даты заседания.
Изначально у нас был перенесен суд на 20 число, однако в тот же день перезвонили, сказали, что давайте перенесем на 22, потому что 20 судья будет в Мосгорсуде на совещании. Я вижу, что совещание прошло не зря. Судьи, видимо, там хорошо промыли мозги, потому что сегодня происходило и те показания, которые давали сотрудники милиции, и те материалы дела, которые они предоставили, все говорило только о том, что дело надо возвращать как минимум на расследовать.
Ранее суд уже оштрафовал на 1000 рублей заявителей другого митинга в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который состоялся 4 февраля на Поклонной горе. Оплату штрафа за превышение численности своих сторонников Путин взял на себя. По официальным данным, на том митинге собрались около 140 тысяч человек, в то время как заявка была подана всего на 15 тысяч. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Продолжаем программу «Время свободы». Завтра, 23 февраля, в День защитника Отечества, в Москве планируется провести несколько акций, массовых акций. Их собираются провести как прокремлевские движения, так и оппозиционные организации. При этом методы, при помощи которых власть пытается создать видимость всенародной поддержки кандидатов в президенты Владимира Путина, остаются, судя по всему, прежними, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Самым многочисленным мероприятием Дня защитника Отечества должно стать шествие сторонников Владимира Путина. Оно пройдет утром по Фрунзенской набережной до Лужников, где в час дня начнется митинг. Накануне стало известно о том, что ректор Московской финансово-юридической академии Алексей Забелин издал приказ, которым обязал сотрудников вуза принять участие в пропутинском шествии. Вот что рассказала Радио Свобода студентка академии.
пришло сообщение с призывом прийти на шествие 23 числа в поддержку Вузина. Приглашение рассылалось всем студентам, преподавателям, которые находятся в штате, всем рассылались приказы. Текст приказа явиться всем сотрудникам университета комплекса МФЮА 23 февраля к 9:30 на станцию «Спортивная», выход в сторону Лужников. Всем руководителям отделов 24 февраля предоставить отчеты по посещению мероприятий сотрудников отделов. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Подпись Забелина.
На Пушкинской площади с 12 до 14 часов пройдет митинг, организованный ЛДПР. В час дня на Театральную площадь всех желающих приглашает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Митинг, организованный движением Сергея Кургиняна «Суть времени», состоится у главного входа на ВДНХ. На Болотной площади, начиная с часа дня, будут митинговать национал-патриоты. Организаторами здесь выступили представители Российского общенародного союза. Ветераны вооруженных сил в ходе митинга на Суворовской площади в 2 часа дня собираются публично отказаться от своих боевых наград, рассказывает левый активист Денис Зоммер.
Путин летал на самолете, при Путине тонула подводная лодка, при Путине были события в Беслане, взрывались дома в Москве. Ветераны вооруженных сил считают для себя неприемлемым такого достойного человека оставлять без наград. Тем более, что у него имеются и церковные награды, и награды иностранных государств, а российских наград, несмотря на его такую вот попытку стать самодержцем, достаточно мало. И они готовы ими поделиться.
Так называемые бесквартирные офицеры проведут в День защитника Отечества серию одиночных пикетов. Поддержать их придут члены фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Гудков и Игорь Зотов. Рассказывает Дмитрий Гудков.
Мы выходим к зданию Генштаба Минобороны вместе с квартирными офицерами для того, чтобы потребовать решения жилищного вопроса для военнослужащих. Несколько человек, офицеров, готовы будут после этой акции объявить голодовку, бессрочную голодовку, потому что уже в течение года мы занимаемся этой проблемой. Никакой реакции от Министерства обороны, никакой реакции от первых лиц государства.
Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, порядок 23 февраля в столице будут обеспечены. В общей сложности около 10 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент Обама ищет новые предвыборные лозунги взамен призыва к переменам. Слово Алану Давыдову.
Через 3 года после прихода в Белый дом Барак Обама, ныне добивающийся переизбрания, отказывается от лозунга перемен американской политической практики, наведения мостов между американцами разных политических убеждений, тезиса, который помог ему одержать победу на выборах 2008 года. Сейчас президент и его предвыборный штаб формулируют новые лозунги, и они касаются совершенно других проблем. Это экономическая безопасность среднего класса, работа, жилье, доступность высшего образования для детей, здравоохранение и накопление на старость. Ныне американская мечта в интерпретации президента выглядит, по словам политологов, как право на умеренный достаток. Вопрос, по их словам, в том, насколько эта формула Обамы покажется избирателям убедительной. Президент рассчитывает, что если он продемонстрирует американцам, что он хорошо понимает их нужды и запросы, то они предпочтут его республиканцам, которые, по его словам, заботятся об интересах лишь состоятельных граждан. Если вы готовы выкладываться на работе, то, по идее, это должно дать вам способность растить детей, владеть домом, иметь медицинскую страховку, посылать детей на учебу в колледж, отложить что-то на старость. Это все, чего хочет большинство. Людям не свойственны нереалистичные устремления. Они считают, что если они упорно трудятся, они должны быть в состоянии получить эту маленькую толику американской мечты. В минувший вторник Обама заявил: «Мы хотим построить такую экономику, в которой каждый американец имел бы возможность найти хорошую работу, которая бы достойно оплачивалась и позволяла бы содержать семью». Главные предвыборные оппоненты Обамы из республиканского лагеря Митт Ромни, Рик Санторум и Ньют Гингрич также используют понятие американской мечты, но в прямо противоположном контексте. Они утверждают, что именно Обама сделал эту мечту труднодостижимой и что именно они, республиканцы, уберут препятствия на пути к ней. Американские историки напоминают, что обыгрывание тезиса об американской мечте, появившегося в годы Великой депрессии 30-х годов прошлого века, было свойственно всем политикам, претендующим на кресло в Белом доме во время экономических спадов. Согласно недавним опросам, несмотря на неудовлетворенность избирателей состоянием американской экономики и экономической политикой Обамы, президенту, скорее всего, удается пока убедить сограждан в том, что он защищает их интересы. Так, корреспонденты опроса телекомпании CBS и газеты New York Times склонны рассматривать Барака Обаму как кандидата, наилучшим образом понимающего нужды и проблемы представителей среднего класса и малоимущих, в отличие от кандидатов-республиканцев.
Рассказывал Алан Давыдов. Журналистика стала в 2011 году более опасной профессией. Число убийств репортеров выросло, цензура усилилась. Таковы некоторые из выводов ежегодного отчета Американского комитета защиты журналистов. Подробнее о нем Евгений Аронов.
В 2011 году, согласно докладу Комитета защиты журналистов, в мире погибли 46 работников прессы, находившихся при исполнении профессиональных обязанностей, причем почти половина из них в результате заказанных политических убийств. 179 журналистов содержались под арестом в тюрьмах, из них, опять-таки, почти половина, и это новая глава. Глобальная тенденция, вызванная к жизни событиями арабской весны, являются сотрудниками не традиционных, а онлайновых изданий, включая социальные сети Facebook и Twitter. Даже в Западной Европе, где свобода прессы пользуется давним уважением и государства, и общества, ей порой приходится вступать в жаркие конфликты с властью по таким вопросам, как конфиденциальность источников информации или разглашение гостайны, но там эти споры улаживаются подлинно независимыми судами. Большой раздел доклада Комитета защиты журналистов отведен состоянию свободы прессы в России. Его выводы комментирует сотрудник организации Музафар Сулейманов.
Наиболее такое примечательное, радующее нас, то, что двое были осуждены за убийство Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Хороших моментов, таких, как можно сказать, луч света в темном туннеле. Так как безнаказанность в убийствах журналистов в России до сих пор остается громаднейшей проблемой. С 2000 года 20 журналистов было убито. В отместку за свою деятельность, за свою работу в журналистике 20-м стал Гаджимурат Камалов, который был убит при выходе из своего офиса в Махачкале в декабре прошлого года.
Ни в одном из случаев политически мотивированных убийств журналистов реальные их заказчики не были привлечены к ответственности, подчеркнул Сулейманов. Поэтому Россия до сих пор остается в первой десятке стран, являющихся по индексу комитета, самыми неблагополучными в смысле безнаказанности преступлений, совершаемых против работников средств информации. И это очень опасно, так как дает карт-бланш отдельным лицам и группировкам, особенно на Северном Кавказе, которые стремятся не допустить независимых расследований, запугать журналистов, принудить их к самоцензуре. Как неоднократно подчеркивается в разделе доклада комитета, посвященного России, федеральные власти, декларирующие желание вести борьбу с коррупцией, лишают себя в этой борьбе важного союзника – независимой прессы, оставляя безнаказанными, сознательно или по халатности, преступления против ее представителей, включая убийства, и обрекая на молчание журналистов, которые могли бы прийти на смену погибшим.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко в наших передачах на сегодняшний вечер. 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 часа время и мир, в 23 часа поверх барьеров с Дмитрием Волчиком. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 17:30. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анквабу. Ужесточен режим пропуска на абхазско-российской границе. Полностью перекрыта граница с Грузией. Возбуждено уголовное дело. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. Представители незарегистрированных партий, входящие в состав рабочей группы по согласованию поправок в избирательное законодательство, приглашены на заседание Госдумы 28 февраля, на котором законопроекты будут рассматриваться в первом чтении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд Москвы отклонил две жалобы матери умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина. В сирийском городе Хомс погиб французский фотокорреспондент Реми Ашлик. При попадании снаряда в здание, где находились журналисты, погибла также американка Мэри Колвин, корреспондент британской Sunday Times. В Афганистане убиты трое грузинских военнослужащих из состава международных сил. Они погибли в бою с талибами в провинции Гельмент. Сегодня же в Афганистане в результате столкновений с силами безопасности погибли не менее 5 участников массовых демонстраций против сожжения Корана. В Каире сегодня проходит последнее заседание суда по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака перед оглашением приговора. Обвинение потребовало для Мубарака смертной казни. Иран не стремится стать обладателем ядерного оружия, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи на встрече с учеными-ядерщиками после отъезда из страны делегации Международного агентства по атомной энергии. Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной обзор публикаций в печати, на этот раз в российской. Бывший следователь Главного следственного управления Московской полиции Нелли Дмитриева, арестованная в октябре прошлого года по обвинению в получении взятки в размере 3 миллионов долларов, отпущена под подписку о невыезде. И вчера же, как пишет газета «Коммерсант», на работе появился руководитель Дмитриевой, начальник столичного следственного управления Иван Глухов, от которого после коррупционного скандала все ждали рапорт об отставке. Тему продолжает обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Нелли Дмитриева, в свое время принимавшая участие в расследовании дела скончавшегося в тюрьме аудитора Сергея Магнитского, покинула СИЗО в минувшую пятницу. В Следственном комитете решили не обращаться в Пресненский районный суд за продлением ей срока ареста, истекающего 24 февраля. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, вынося постановление об освобождении обвиняемой Дмитриевой, следствие учло, что она признала свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Кроме того, у нее было выявлено и подтверждено специальной экспертизой серьезное заболевание. До окончания следствия Дмитриева будет находиться под подпиской о невыезде. Арестованная в октябре прошлого года Дмитриева вначале категорически отказывалась признать свою вину, утверждая, что дело о взятке – провокация. Вероятно, перелом в ее позиции наступил после известного скандала на коллегии столичной полиции, проходившей в конце января этого года. Тогда начальник Московского управления МВД Владимир Колокольцев жестко раскритиковал своего зама, начальника Главного следственного управления Ивана Глухова. Он заявил, что в организации работы столичного следствия имеются серьезные недостатки. Допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, есть упущение в кадрово-воспитательной работе. 30 декабря министр внутренних дел объявил строгий выговор Глухову, а в отношении его заместителей назначена служебная проверка. Начальник московской полиции предложил генералу Глухову самому принять соответствующее решение. Генерал, до этого возглавлявший 13 лет полицейское следствие в Москве, тут же ушел в отпуск, из которого, как предполагалось, он не вернется, подав рапорт об увольнении на пенсию. Однако, по сведениям из МВД, Иван Глухов вчера появился на работе. Журналистам он сообщил, что догуливает отпуск и в отставку пока не собирается. В случае, если показаниям Дмитриевой дадут ход, генерал сам может стать фигурантом уголовного дела. Бывший следователь по особо важным делам МВД Нелли Дмитриева – член системы, в которой все друг с другом крепко повязаны. Это люди, которые в состоянии повлиять на ход следствия. Еще вчера они были в погонах, у них остались связи в других ведомствах, объясняет глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов решение суда выпустить Дмитриеву на свободу.
Дмитриева – часть системы, которая каждый раз демонстрирует, что если ты коммерсант, то тебе будут объявлять залог 100 миллионов за экономические преступления. Если ты определенный боец, тебя просят определенные региональные лидеры, то даже за убийство тебя могут просить 100 тысяч залога. А когда ты член системы, в которой взятка в 3 миллиона, да, это даже никак не взятка фактически, а некое системное проявление, да, то тебя отпускают под залог. Это та же самая система, в которой заявление взятка, как на Виноградову. Два заявления на взятку до сих пор не осмотрено, уже прошло полгода. Полгода нет решения в Следственном комитете. Хотя несколько раз лично Бастрыкин давал команды проверок дополнительных. Это и есть система, это ее проявление. Уже не реагирует ни на какие посылы сверху, ни на какие угрозы там, о борьбе с коррупцией. Да, он живет своей жизнью. Люди в системе, это не люди, которые сами под себя берут деньги, делят их. Они выполняют определенные функции, задачи, которые дают систему, в том числе сверху. И, как правило, есть такое понятие «простить за прошлые заслуги». Та же самая, там, например, Дмитриева, она участвовала в определенных делах, которые получили громкую огласку политическую в том числе. Та же самая, как госпожа Виноградова, например, давила интервью с Иманом Асламазяном, да? Но это же были системные проявления. Это не было никакой там ни рейдерский захват, ничего. Дальше им дают возможность немножко подкормиться, подхарчеваться. Когда они берут не по чину, вот тут они получают, но и то это такой вот как некий шлепок. Это не наказание, это шлепок. Здесь сыграла все, история закрыта. Почему же человека не отпустить?
Это был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Тем временем Следственный комитет России обратился в Пресненский суд столицы за продлением сроков ареста другим обвиняемым по делу о взятке в 3 миллиона долларов. Деньги, напомним, вымогались организованной группой у руководства фирмы «Медика» за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. Причем участники вымогательства знали, что уголовное преследование все равно будет прекращено в связи с декриминализацией данной статьи Уголовного кодекса. Первым перед судом предстал бывший сотрудник Департамента экономической безопасности МВД Максим Каганский, который, по версии следствия, являлся организатором вымогательства взятки у коммерсантов. Защита просила освободить его из-под стражи под залог в 5 миллионов рублей. Вчера суд продлил Каганскому срок содержания под стражей до 24 мая. Представитель Следственного комитета сообщил, что экспертам еще предстоит изучить арсенал, изъятый в доме Каганского. Кстати, его поймали в Новосибирске только в январе этого года. Кроме того, по версии Следственного комитета и суда, он может поделиться сведениями, которые узнал в ходе следственных действий с пока еще не установленными подельниками. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17:38. Нашу программу продолжает рубрика «Америка выбирает». Мой коллега Александр Гостев беседует о президентской предвыборной кампании в США с обозревателями «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором.
«Америка выбирает».
Очередные республиканские праймерис в гонке за назначение кандидатом от республиканской партии пройдут 28 февраля в двух американских штатах – в Мичигане и в Аризоне. При этом все комментаторы отмечают важность именно Мичигана для двух пока ведущих потенциальных кандидатов – бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни и бывшего сенатора из Пенсильвании Рика Санторума. Почему? Первый вопрос вам, Брайан.
У Мичигана, естественно, очень важный праймери, во сколько это родной штат Митта Ромни. Он там родился, его отец почти легенда. Он был губернатором в этом штате, но вдруг последние опросы показывают, что там есть настоящая гонка. Неделю назад Санторум лидировал на 8%. Последнее время рейтинг Ромни стал лучше там, и они почти ровные сейчас. Ромни тратил очень много денег на антирекламу против Санторума в Мичигане. Это денег, которые он собирался тратить против Обамы. Он не рассчитывал, что он должен тратить такое количество денег в Мичигане. По-моему, он выиграет. Но сам факт, что это гонки, это не очень хороший признак для Митта Ромни.
Ефим, то есть поражение в Мичигане, это окончательно может быть катастрофа для Митта Ромни?
Для Митта Ромни, несомненно, это была бы катастрофа, почти равнозначная окончательному выходу из игры. Но последние опросы действительно показывают, что преимущество Митта Ромни растет в последние дни. Даже в Аризоне у него сейчас на 4% кажется, больше. Но это, конечно, еще ничего не говорит. Что можно сказать с уверенностью? Это то, что действительно отрицательная негативная кампания снижает шансы и того, и другого, любого республиканского кандидата, поскольку она представляет избирателям этих кандидатов в самом неприглядном виде.
Есть еще одни данные. Вчерашний опрос, проведенный одной из частных компаний, Rasmussen Reports, там Санторум опережает Ромни на 12%. Санторум, он ультраконсервативный кандидат. Как объяснить такой все-таки сильный разброс в процентах?
Это республиканский электорат очень консервативный. Нынешний электорат республиканский крайне правый сейчас. Поэтому и все, которые активны в эти праймеры, все, которые собираются голосовать, они даже более консервативны, чем средние республиканцы. Консервативное крыло республиканской партии крайне недоволен Ромни, и establishment партии крайне боятся возможность, что Санторум может быть кандидат. Большое разногласие внутренней партии сейчас.
Есть ведь еще два кандидата, Ньют Гингрич и Рон Пол, они говорят о том, что сейчас их усилия нацелены на супервторник. 6 марта праймеры сразу в 10 американских штатах. Каковы сегодня в целом электоральные предпочтения американцев, если брать целые регионы США? Я имею в виду не административное деление, а историко-географическое, религиозное и экономическое. Ефим.
Юг Соединенных Штатов более консервативен, а северо-восток, так называемый Новая Англия, продемократически настроены. Там можно видеть некоторое смещение. Например, так называемый ржавый пояс, куда, кстати, входит и город Детройт, который, в общем-то, в штате, где как раз состоятся сейчас первичные выборы. В прошлом когда-то голосовал ржавый пояс, это промышленные города, исключительно за демократов, сейчас в последних выборах голосовал за республиканцев, то есть там происходят какие-то перемещения.
Брайан, есть ли в современной истории США штаты, где за последнее время внезапно большинство избирателей изменили свои симпатии?
Есть такой штат, Огайо, Пенсильвания, Мишиган, промышленные штаты, это мы называем на английском swing states. Но я бы тоже сказал, что южные штаты крайне изменятся сейчас. Республиканские всегда там выиграли из-за того, что был огромный христианский избиратель. Но демографические тенденции в этой штате показывают, что, например, Техас в ближайшее будущее, белый будет меньшинство там. Они будут самая большая группа, но афроамериканцы плюс латинские американцы, это будет больше, чем 50%. Эта тенденция тоже была в Калифорнии. Раньше Калифорния был солидный республиканский штат.
То есть юго-запад США из-за притока иммигрантов, из-за республиканского постепенно становится более демократичным.
Но мы его уже видели, эту тенденцию, после последний выбор, когда Обама, демократ, выиграл два штата на юге, Северная Каролина и Вирджиния. И много считают, что эта тенденция может продолжаться.
Ефим, почему сейчас так много говорят о финансовых средствах, которые каждый из кандидатов тратит на свою предвыборную кампанию? То есть много говорят и говорили всегда, но в этот раз называются какие-то совсем колоссальные суммы.
Этим отличаются американские избирательные кампании от всего, что мы знаем в мире, поскольку там отменен потолок пожертвований. Существуют группы поддержки, которые собирают фонд для ведения предвыборной кампании, и эти группы поддержки ранее ограничивались каким-то потолком, а сейчас имеют неограниченные возможности. Каждый может дать столько, сколько хочет.
То есть и частное лицо, и группа компаний, поддерживающая того или иного кандидата, имеют право выделить столько денег, сколько они захотят.
Именно эту систему еще два года назад на промежуточных выборах 2010 года Барак Обама называл серьезнейшей угрозой демократии. Он собирался отменить эту систему, установив какие-то лимиты. Но сейчас, лицом к лицу столкнувшись с тем, что у республиканцев сейчас идет довольно успешно сбор средств, он отказался от этого взгляда, за что его республиканцы критикуют, и согласился с тем, что безлимитное пожертвование тоже часть демократии и возможно. В прошлые выборы он значительно опережал по сбору средств республиканцев. Он проводил сбор средств через интернет маленькими суммами от многих избирателей. И суммы поражают воображение. Сейчас считается, что в общем на электоральную, на предвыборную кампанию будет затрачено порядка 11 миллиардов. Для сравнения скажу, что Обама в прошлый раз побил все рекорды, собрав 750, по-моему, миллионов долларов на это и потратив. Сейчас он собирается лично потратить гораздо более миллиарда, а в общей сложности на всех кандидатов 11 миллиардов.
Напомню, что это была рубрика «Америка выбирает». Ее участники сегодня — Александр Гостев и его собеседники Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. В Москве 17 часов 45 минут. Время напомнить вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Ужесточен режим пропуска на абхазско-российской границе, полностью перекрыта граница с Грузией, возбуждено уголовное дело. При покушении сам Анкваб не пострадал, один охранник главы республики убит, еще двое получили тяжелые ранения. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборы в городской совет. Представители незарегистрированных партий, входящие в состав рабочей группы по согласованию поправок в избирательное законодательство, приглашены на заседание Госдумы 28 февраля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд в Москве отклонил две жалобы матери умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В петербургском доме актера прошла читка пьесы Иосифа Бродского «Демократия». Пьесу читали народный артист России Иван Краско, заслуженный артист России Борис Смолкин, заслуженный артист России Сергей Лосев, актрисы Арина Лыкова и Александра Мареева. Автор проекта и ведущая – заслуженная артистка России Лариса Дмитриева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Пьеса Иосифа Бродского «Демократия» публиковалась только в журнале «Звезда», и знают о ней, в отличие от стихов, немногие. Между тем, вот что пишет о ней автор предисловия, соредактор журнала «Звезда», историк Яков Гордин. Пьеса «Демократия», написанная на рубеже 80-х-90-х годов, когда еще существовал СССР, когда судьба демократии в России и восточноевропейских странах соцлагеря была неясна, но уже шли в последних бархатные революции, свидетельство горькой тревоги Бродского. Какая демократия восторжествует? Подлинная демократия волн или жалкая профанация таковой? Пьеса саркастически воспроизводит второй путь. Жанр понятен. Утопия предупреждения. Конец цитаты. Что касается читки пьесы в доме актера, то это, можно сказать, проект в проекте. Заслуженная артистка России Лариса Дмитриева некоторое время назад придумала проект «Кухня-территория свободы», и вот один из этих кухонных вечеров решила посвятить пьесе Бродского «Демократия».
Мне очень хотелось, чтобы этот текст, этот анализ человеческой природы дошел до граждан России, которые сейчас пытаются в который раз становиться не толпой, а обществом гражданским. И на этом пути, как говорил Бродский, когда заканчивается история, начинаются залоги. Потому что формация меняется, а мозги, которые в этой формации живут, остаются те же. Поэтому министр внутренних дел юстиции, он остается из прошлого государства со всеми своими комплексами. Очень актуальная вся история.
Действующие лица: Базиль Модестович, глава государства, Петрович, министр внутренних дел и юстиции, Густав Адольфович, министр финансов, Цицилия, министр культуры, Матильда, секретарша. Они сидят за столом и обедают. Обсуждение еды прерывается звонком от самого с поразительным известием: в стране учреждается демократия. Срочное внедрение демократии прямо за тем же столом и составляет содержание пьесы.
Арбуз, между прочим, астраханский. А народ ничего себе смирный. Вчера демонстрацию видела.
Это который за независимость?
За экологию.
А, ну это то же самое.
Не скажите. Все-таки защита окружающей среды.
Независимость тоже защита. От той же, между прочим, среды.
А это загнул, Петрович.
Ну что так? Это, Басильмедович, не я, это демонстранты.
Так какие они демонстранты? Так, полфа.
Не говорите. Все-таки народ масса. А масса всегда форму толпы отливается. Или очереди.
Ну, ты и чего тогда нет? Всегда к дворцу идут. Кино, что ли, насмотрелись?
На того и идут, что площадь перед дворцом. От площади улица ведет. Пока по улице идут, они очередь. А когда на площадь выходит, толпа. Оба варианта и получается. Даже и убирать не надо.
Есть, конечно, и третий. Во дворец войти.
Да.
Как кино.
Это был отрывок из пьесы Иосифа Бродского «Демократия» Лариса Дмитриева.
Мы каждый раз что-то открываем новое, читая эти тексты. Например, когда они там заклинились, большевики, мальчевики, большой, маленький, субъективно, объективно. Ну, ребята говорят, нет, все, невозможно, абракадабра. Я им приношу последнюю статью Владислава Суркова и начинаю читать его тексты. Один в один.
Но он образованный человек?
Он очень образованный человек, но мне кажется, что все-таки он думает, что мы быдло.
Конечно, непростым делом было подобрать для такой читки коллектив единомышленников. Интересно, как восприняли пьесу две совсем молодые актрисы, вчерашние студентки, говорит Александра Мареева.
Достаточно современная пьеса, и так неожиданно, что Бродский написал так давно, но так попал в точку по поводу нашего времени. Здесь потрясающие артисты. Благодаря им становится еще понятней.
Довольна работой над пьесой и Арина Лыкова.
Работать было очень интересно. С моей точки зрения, это возможность вот как-то свою гражданскую позицию отстаивать творческими методами для творческих людей. Это хороший путь.
О своем герое, министре финансов Густаве Адольфовиче, говорит заслуженный артист России Борис Смолкин.
Он флюгер. Плевать ему на этот, в общем, народ, а национальное, как он называет, сознание маленькой страны, оно, конечно, главное. Нет, мы видели это все. Он дофантазировал, что, может быть, и очень много предугадал. Провидение гения абсолютно.
Автор проекта Лариса Дмитриева считает очень важным показать пьесу Бродского в разных аудиториях, включая студенческие. По ее словам, этот проект можно считать первой ласточкой в деятельности недавно родившегося в Петербурге Гражданского творческого союза. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас у нас вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Безработица в Соединенных Штатах к середине февраля поднялась до 9%. К такому выводу пришли эксперты Института Гэллопа, проводившие опрос среди американцев. Официальные данные Федерального бюро трудовой статистики, которые будут опубликованы в начале марта, как предполагают специалисты Гэллопа, подтвердят тенденцию подъема безработицы после небольшого улучшения ситуации с занятостью в последние месяцы. Институт Гэллопа делает акцент на том, что скачок безработицы, скорее всего, не случайен. И это заставляет говорить о преждевременности предположения о том, что к президентским выборам острота экономических проблем спадет, и состояние экономики перестанет быть важнейшим политическим вопросом для американцев. Впервые за 8 лет Верховный суд страны принял к рассмотрению иск, касающийся одного из самых эмоциональных социальных вопросов Соединенных Штатов – расовых предпочтений при приеме в высшие учебные заведения. Так называемая программа позитивных действий, согласно которой государственные колледжи устанавливали повышенные квоты на прием студентов-представителей этнических меньшинств, начала осуществляться в 70-х годах, после того, как Верховный суд позволил Калифорнийскому университету использовать расовый фактор в качестве одного из критериев при приеме. 8 лет назад такая практика была слегка ограничена. Суд запретил установление квот, но позволил продолжать учитывать расу в качестве одного из критериев при приеме. Нынешний иск к Техасскому университету был подан белой абитуриенткой, чье заявление о приеме было отвергнуто, и студентом стал афроамериканец. Она, ссылаясь на 14-ю поправку Конституции, где декларируется расовое равенство, считает, что программа позитивных действий, по сути, дискриминационная в отношении белых абитуриентов. Наблюдатели считают, что на этот раз программа расовых предпочтений может не пройти испытание Верховным судом, отчасти и потому, что заметно изменилось отношение к этой проблеме во всей стране. Около десятка штатов, включая Калифорнию, в результате референдумов приняли решение отказаться от программы позитивных действий при приеме в вузы. Является ли убийцей человек, обнародовавший на интернете интимные изображения своего соседа по комнате в общежитии, после чего тот совершил самоубийство? Именно на этот вопрос, по сути, должны будут ответить присяжные на сенсационном судебном процессе, начавшемся в Нью-Джерси, рассказывает Владимир Морозов.
Дахрум Рави с помощью скрытой камеры заснял и вывесил в интернет момент, когда его сосед по комнате Тейлор Клементи целует и обнимает своего приятеля. Через три дня Клементи бросился с моста в реку Гудзон. Пока власти собирали свидетельства о возможной связи между снимками в интернете и самоубийством, общественное возмущение росло, и публика решительно взяла сторону покойного. Юристы считают, что его поведение может иметь несколько разных объяснений, и, несмотря на всеобщее внимание и возмущенные выступления представителей геев, обвинение, выдвинутое против Дахрума Рави, будет трудно доказать. Особенно если адвокаты защиты смогут убедить присяжных, что перед ними вовсе не злобный гомофоб, а всего лишь легкомысленный любитель дурацких шуток. Но даже без обвинения в убийстве Дахруму Рави может грозить до 10 лет тюрьмы, если его признают виновным в грубом вмешательстве в частную жизнь другого лица, в попытке уничтожить улики этого вмешательства и в других попытках помешать правосудию. Однако, независимо от исхода процесса, трагедия, лежащая в его основе, уже привела к определенным результатам. Недавно в штате Нью-Джерси принят закон о мерах по предотвращению самоубийств среди молодежи. Хулиганы, которые прежде издевались над своими товарищами, так сказать, по старинке, теперь стали использовать в этих целях интернет, Facebook и Twitter. Мы должны их остановить. Это говорит член Сената штата Нью-Йорк Джефф Клайн. Напомню своим коллегам-законодателям о том, что в прошлом году из-за издевательств товарищей покончил с собой 14-летний Джейми Родемайер, сенатор предложил рассмотреть законопроект, который помог бы предотвратить подобные случаи в будущем. По статистике, в прошлом году около 40% шестиклассников заявили, что они по разным причинам подвергались издевательствам со стороны других школьников. Пока в суде в городе Нью-Брунсвик, штат Нью-Джерси, идет отбор присяжных заседателей. Учитывая широкий общественный интерес, судья Гленн Берман разрешил тележурналистам установить в зале камеры и транслировать весь ход процесса. Так как подсудимый Дахрум Рави выходец из Индии, то наблюдать за судебными заседаниями будут не только в США, но и там.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе – это голодовка, которую объявили в городе Лермонтов на Ставропольском крае незарегистрированные кандидаты в депутаты городского совета этого города. Подробности всей этой истории в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юристам дали приказ за Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о покушении на главу Абхазии.
в блогах «Свободы».
Журналист Чингиз Султансой, нью-васики по-азербайджански.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».